Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Вайшлах. И сегодня мы будем читать одну из самых печальных историй в жизни Якова и, может быть, во всей книге Берешит, историю Дины. История Дины рассказывается в 34 главе книги Берешит, но мы начнем чуть раньше, вернемся к тому, что мы уже прочитали, и начнем читать с 18 стиха 33 главы. «Ваево Яаков шалем ир Шхем, ашер бе арец кнаан». И добрался Яков в целости в город Шхем, который в стране Ханаанской. Обратим внимание на слово «шалем» – «целостный». Комментаторы говорят, это намекает нам на то, что Яков исцелился от своей хромоты, пришел целый, живой и здоровый, как и просил в своей клятве перед Всевышним. Это ответ Всевышнего на клятву. И тем не менее, у этого выражения есть некоторые странности. В иврите, в Танахе, никогда имя города не стоит после названия города. То есть Ир Шхем – это не очень удобное для иврита высказывание. А рядом со Шхемом и поныне есть место, называемое Шалем. Поэтому вполне можно перевести так: «И пришел Яков в Салим, рядом с городом Шхемом, который в стране Ханаанской. Бывоом и Падан Арам, в возвращении своем из Падан Арама, Ваехен Этпней Аир». Ваехан, это можно перевести как «остановился у лица города», то есть остановился напротив города. Это можно перевести и от слова «хен» – «приукрасил город». Так делают Мидраши говорят языком современным тому, кто Мидраш слушает. Мидраши говорят, Яков ввел свою валюту, устроил свои бани, построил свои театры и, словом, устроил свою культурную инфраструктуру, не присоединяясь к Шхему. Яков становится, место Якова становится таким красивым, уютным кварталом культуры рядом с Шхемом. И более того, Яков делает то, чего не делал никто другой до него. «Ваекен эт хельката саде ашер наташам аало». Яков купил поле, в котором поставил шатер. Если мы помним, когда мы говорили об Аврааме, Авраам настаивал, чтобы предметом покупки было не поле, а место захоронения. Авраам не приобретал сельскохозяйственную землю в стране Израиля. Яков это делает. Яков обосновывается, обселяется возле Шхема. И у кого он купил эту землю? Мияд бней Хамор ави Шхем. Из рук сынов Хамора, отца Шхема. Очень интересно, да? Сыны Хамора, отца Шхема. То есть купил он его у Шхема и у его братьев, и купил он его за 100 кшет, а мы в прошлый раз объясняли этот вопрос. Яков покупает себе землю, территориально обустраивается, а купленная земля – это обозначенная территория. «Ваяцев шам мизбеах» – «и установил там жертвенник». Мы тоже говорили об особенности слова «не построил жертвенник», ибо жертвенник обычно строит, а установил как мацева, как стела, как это было в Бейтеле в свое время. «Ваикраало» и назвал этот жертвенник «Эль Элоги Израиль» – «Бог, Бог Израилев». По сути, жертвенник – это центральная площадь города или ворота города, в зависимости устройство города. На юге это больше ворота. В воротах города поставил жертвенник, приобретает себе такое место. И, по сути говоря, Яков строит государство Израиль. Первое государство Израиль, только получив имя Израиль, строит государство Израиль, которое что? Которое будет утверждать, что мы говорили, что благословение не дается даром, что все видят, как обретается благословение, что Всевышний благословляет труд, Всевышний благословляет праведность в любой ситуации, в любом поведении. Мы говорили, это широкая тема. У Якова не так много населения в его маленьком государстве, но не нужно думать, что Шхем он большой. Может быть, и в Шхеме было 40-50 мужчин. Современным израильским языком Шхем – это хамула или махала. Это место, где живет семья, где живет род. Небольшой хутор, деревня и так далее. Город – это слишком громко звучит для Шхема. У Якова населения не так много. Среди них давайте познакомимся с одной из главных героинь 34 главы книги Берешит. «Ветице Дина бат Леа, ашер ильда ле Яков». Дина, дочка Леи, она здесь не названа, Дина бат Яков, Дина дочь Якова. Помните, мы говорили, как рождаются дети, которые не предназначены были изначально родиться у Леи, и поэтому написано, которую она родила Якову. Вышла Дина, дочь Леи, которую Лея родила Якову, вышла посмотреть на дочерей Израиля. Дина родилась примерно за год, или вариант за два, до того, как Яков ушел из Падан-Арама, до того, как Яков согласился еще 6 лет работать, 6 лет после этого он работал на Лавана, 8 лет Дине на момент выхода Якова из Падан-Арама, и значит здесь в нашей истории мы имеем дело с 8-9, но максимум 10-летней девочкой, которая вышла посмотреть на дочерей той земли. Представьте себе жизнь Дины. Это единственная дочка, у которой есть 11 братьев. Она не старшая, на которую свалилось бы много работы по дому. Она младшая, и есть еще дети-рабынь, есть рабыни в этом доме. Возможно, она залюбленная, она обласкана братской лаской, но подружек у нее нету, дружить ей не с кем, играть ей не с кем. Она, то, что называется, на домашнем обучении, ее учат дома. Когда моя дочка была в 3-4 классе на домашнем обучении, она однажды пришла ко мне и сказала: «Папа, когда я смогу, с какого возраста я могу работать?» Я сказал: ну, в Израиле с определенными ограничениями можно работать с 12-13 лет. Почему ты спрашиваешь? Она сказала мне: я бы очень хотела работать. Я сказал: кем бы ты хотела работать? Она сказала: я бы хотела убирать квартиры. И я спросил, что за такое странное желание для девочки идти работать, убирать квартиры дома, ты не развлекаешься этим? Она сказала: я бы тогда встретила там детей, познакомилась бы с ними и стала бы с ними играть. Тоска, свойственная человеку, который не может в силу каких-то определенных условий общаться с окружающими. 80-летняя девочка хочет подруг, хочет посмотреть, как девочки одеваются, как они украшаются, как они играют в резинку и в классике или во что-то там другое, как они играют. Любопытная маленькая девочка вышла и пошла в Шхем. Может быть, зажала в кулаке денежку на какую-то бижутерию. Словом, это довольно-таки наивный поход даже не подростка, а девочки. Естественно, что комментаторы видят это иначе. Каждый снова, у каждого своя Дина. И некоторые говорят, вот написано «Ватице Дина», и вышла Дина, значит, Дина яцанит, выходящая, или еврейский аналог слова «гулящая». Ну и тому подобные мысли. Мы постараемся все-таки прилепляться к пшату. Вышла она с территории Якова. «Ваира ота Шхем бен Хамор». И увидел ее человек, которого зовут Шхем бен Хамор. Шхем бен Хамор, Шхем сын Хамор, имя Хамор переводится как осел, и не надо этому удивляться, это вполне себе приличное имя по тем временам. Ахиви, он представитель хивийского народа, славный сын хивийского народа. Насия Арец, он сын князя земли, он сын высокого начальства, этот Шхем бен Хамор. Вейкахута, и взял ее, вейшкавита, и возлег с ней, вейяане. И вот слово яане нужно разобрать отдельно, многие слова приходится отдельно разбирать. Слово лаанот означает мучить, причинять боль, но это же слово означает и супружеское сожительство, когда Тора заповедует мужчине, какие обязательства он имеет по отношению к жене, не лишать ее супружеского сожительства, это называется «она». Заповедь мужчины в субботнюю ночь доставить женщине удовольствие в сексуальном плане тоже называется «она». То есть это можно сказать и мучил ее, и заставил, причинил ей какие-то чувства. Комментаторы говорят, что не было здесь муки, не было здесь намерения причинить боль, поскольку это маленькая девочка, естественно, близость со взрослым мужчиной или даже с подростком, мы не знаем возраст этого товарища, это очень болезненно. Видно, что человек этот действует каким-то нездоровым, нечистым порывом руководимым. Мы говорим, когда Тора перечисляет глаголы, здесь нету мысли, здесь порыв. Взял ее, ишкавута, и она. Если бы это было по согласию с ней, было бы написано «Ваишкав има». Но здесь написано «Ваишкав ута», уложил ее и починил ей боль. И это то, что происходит вот порывом у него, и порыв этот явно мерзкий и нечистый. Но дальше мы читаем «Ватидабек на все бдина», и прилепилась душа его к Дине. Это то самое слово «тидабек», которое произносит Адам, когда говорит оставить человека отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей, «иддабек». Здесь «тидабек», душа его прилепилась к Дине, «бат Яков». Здесь Дина названа «бат Яков», Дина – дочь Якова. И обратите внимание, если в предыдущем стихе это все было «взял ее, переспал с ней, мучил ее», здесь уже по имени. То есть он разглядел вдруг за ней, что это не девочка, не какой-то просто сексуальный объект. Он в ней что-то большее увидел. «Ваягав это наара», и полюбил он эту девушку. Если кто-то читает на иврите, написано без буковки «эй» в конце. Разные комментарии на этот счет есть. Скорее всего, это древний способ письма. Но комментаторы говорят, значит, что она еще и не подросла, еще не сформировавшаяся девочка, поэтому она «наара», но пишется как «наар», как «юноша». «Ваидабер алев анаара». И говорил он к сердцу девушки. Говорил по сердцу девушки. Из последней фразы, понятно, она обычно употребляется, когда он нашел слова к сердцу девушки. То есть, после этого сомнительного изнасилования, а в этом возрасте, возраст согласия девушки, несогласия, вообще не играет никакой роли, это можно расценивать как насилие. После этого он ее утешает, говорит к ее сердцу, и вот это выражение «говорил ей по сердцу», оно говорит, что он получил какое-то ее расположение. Снова мы говорим о десятилетней девочке, у которой только братья, она окружена любовью, опыта общения с мужчинами у нее нет. И давайте посмотрим вообще, что здесь произошло. На Востоке есть традиция, ужасная традиция, но она сохранилась и до сего времени, это традиция воровать жен. Все это выглядит далеко не всегда, как в известном фильме Гайдая «Приключения Шурика». Девушку воруют насильно против ее воли, такое случается, и удерживает ее в доме, иногда насилует. И в восточной общине, если она изнасилована, если она осквернена, то ее собственные родители говорят: кому ты теперь нужна, оставайся теперь здесь и куда ты теперь подашься. Это происходит и в 21 веке, но мы видим это и в Писании, в другом случае, когда Амнон насилует Тамар и прогоняет ее, и говорит ей: Амнон, встань, уйди. И она сказала ему: нет, ибо это зло прогнать меня больше того, которое ты сделал со мной раньше. То есть для Тамар этот насильник Амнон будет спасителем, если он станет ей мужем. Это зло, что он ее прогоняет. Нам с позиции 21 века сложно это понять. Мы читаем в книге Дворим, Второзаконие: если встретит кто молодую девицу, которая не обручена, и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то пусть мужчина, лежавший с нею, отцу этой девицы даст 50 серебряников, и ему да будет она женою за то, что овладел ею, не сможет он развестись с ней во все дни жизни своей. То есть эти правила, они предназначены были для того, чтобы девушку защитить. Девушка изнасилованная оказывалась в зависимости от насильника, и насильника Тора принуждает к браку. Когда Амнон отказывается от этого, Тамар говорит ему: это самое ужасное, что ты со мной мог сделать, это страшнее, чем само изнасилование. Вот что происходит между Диной и Шхемом после того, как он к ней вошел, после того, как случилось то, что случилось. Он к ней прилепился, говорит по сердцу, и легко говорить по сердцу, потому что она понимает, что она осквернена, что идти ей некуда, она от него в полной зависимости. Он говорил ей по сердцу, вполне мог ей сказать: я за тебя дам хороший могар, хорошая вена, хороший колым, и все будет хорошо, мы договоримся с твоими родителями. И это, собственно говоря, то, что он и собирается делать. Интересно, что Мидраш сравнивает любовь Всевышнего к Израилю с любовью Шхема к Дине. И говорится, что про Израиль сказано, про Всевышний сказано, что в нем возжелала душа его. Это то, что впоследствии скажет отец. Прилепление к Израилю, и Ихвоцбо восхотел его, и возлюбил его, и говорил с ним. Все любовные эпитеты, которые Шхем и его отец применяют к Дине, мудрецы толкуют про любовь Всевышнего к Израилю, и говорят, все это мы учим из случая с тем самым злодеем. Шхем злодей, но ему не чужды определенные человеческие чувства. Совершив злодеяние, он хочет быть с этой девушкой. Может, его манера, конечно, может, его мотивы, они чисто эгоистичны. Вот хочу эту девушку. Тем не менее, он поступает ответственно, он не удерживает ее у себя. Он говорит с отцом в 4 стихе: «Вьомар Шхем эль хамор авив», и сказал Шхем отцу своему хамору, леймор, говоря: «Кахлей эта ильда азот лиша», возьми мне эту девочку, девчонку, в жены. Слово «ильда» совсем ясно говорит это слово «девочка». «Возьми мне девочку эту в жены». В Яаков шама, а Яков слышит, китимает Дина биту, что он осквернил Дину дочь его, китимает Дина биту, увона вою макнеу бесаде, а сыновья его были со скотом в поле. В эхереш Яаков ад буам, и молчал Яков до их прихода. В этой главе мы видим сразу две важные перемены. С этого момента роль Якова как отца семейства, как основного действующего лица, будет отходить в сторону, будет уменьшаться, а на сцене будут появляться Бней Исраэль, Бней Яаков, сыновья Якова, начинают действовать сыновья. Вторая важная деталь, о которой мы не можем не поговорить, когда-то давно произошло очень похожее событие. Авраам построил жертвенник в Шхеме, собирался пойти в Бейтель, куда и Яков. Пока еще не собирается, он должен пойти. По дороге его застал голод, и он спускается в Египет, и в Египте у него забирают жену. В историческом промежутке между Шхемом и Бейтелем у Авраама тоже забирают жену. Ну, конечно, жена — это замужняя женщина, это не обрученная дочь. Все-таки ситуация похожа. Там, в том случае, мы видим вмешательство Всевышнего. И там забравшего жену достигает поражение. И там Авраам получает скот и богатеет через это. Здесь это тоже происходит, но здесь Всевышний не вмешивается. Комментаторы видят в этом, что Всевышний все больше и больше ответственности, все больше и больше действий передает в руки человека. Общество, народ Израиля – это народ, в котором будут действовать люди, в котором Бог дает людям действовать, дает власть, и дает власть как-то совершать какие-то поступки, принимать какие-то решения, пусть они сначала и будут в корне неправильными. Читатель, который помнит все предыдущие события, он должен был ждать, что в середине этих событий Шхем Хаморович будет поражен какой-то тяжелой кондрашкой и заболеет, и не сможет ничего сделать с Диной, но этого не происходит. Не потому, что Всевышний оставил этот народ, а потому, что Всевышний поддерживает и укрепляет этот народ в том, чтобы он творил его волю на земле. Тем временем Хамор, Ави Шхем, тот самый Хамор, к которому Шхем обратился с просьбой взять ему эту девочку, в Айце, он тоже вышел он к Якову говорить с ним. Пока он идет говорить с Яковом, Увны Яков, Бау Минасаде, сыновья Якова пришли с поля. Первый раз мы читали, что пришел с поля Эсав, здесь есть определенная слабость у Исава, у него, у Якова есть то, что Исаву нужно, а помним, как что происходит. Второй раз мы читали про мандрагоровые яблоки, когда Яков пришел с поля, и тут Рахель уже в какой-то степени в роли Якова, она, простите, Лея в роли получающего. В общем, параллели определенные есть. Здесь сыновья Якова приходят с поля, и кто-то забрал у них любимую сестру. Кшишамам ваитацву анашим, и они очень сильно загрустили. Ваяхарлем меод, и очень разозлило их. Кинвила асаба Исраэль, потому что мерзость, совершенная в Израиле, навела, слово «наваль» связано с мертвечиной, с падалью. Мерзость совершена в Израиле, «лишкав этбат Яаков», «возлечь с дочерью Яакова», «вехен лояасе», а так не делается, можно перевести. Можно перевести слово «хэм» как слово «правда», «истина», а «справедливость» не сделана. То есть они пришли, Яков узнал раньше, и он молчал. Они пришли, они разозлились, что дочь их, взять сестра их, можно так сказать, испортили девушку, а «справедливость» не сделана. И отец Шема говорит с ним, Вейдабер Хамор и там. Хамор уже говорит, пока он шел, братья присоединились, и Хамор говорит с ними, не с отцом. Пошел-то он говорит с отцом, а говорит он с ними. Вейдабер Хамор и там лемор, и стал говорить Хамор с ними, говоря, Шхем бни, сынок мой Шхем, хашка навшо бебитхем. Возжелала душа его, возделела душа его вашей дочери. Кому вашей дочери? Конечно, старшие братья могут называть сестренку и дочкой. Цнона ота лолейша, дайте-ка ему ее в жены. Вы итхатну итану, и будете жениться с нами. Бнутейхем титнуляну, дочерей своих будете давать нам. Вы итбнутейну тикулахем, а наших дочерей будете брать себе. Лаван, по сути, предлагает некий путь ассимиляции. В книге Дворим мы читаем «Не роднись с ними, дочерей твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». В книге Судей мы читаем осуждение за такую связь. «И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали сыновьям их, и служили богам их». И в Эзре мы читаем, «А ныне дочерей своих не отдавайте за сыновей их, дочерей их не берите за сыновей своих, и вовеки ищите мира и блага их, для того, чтобы укрепиться вам, и есть будете лучшее, что есть в этой стране, и передавать его по наследству с вам вашим вовеки». Одно из правил наследования земли – не смешиваться с чужими народами, но, разумеется, ни Хамор, ни Шхем не читали книгу Эзры, и они не очень понимают принципы, по которым живут сыновья Якова. И Хамор развивает свою мысль и говорит, «Вы итану тишву, и будете с нами жить, то есть мы вам дадим наше гражданство, вегарец тифитие лифанейхем, это и страна наша будет перед вами, шву висахруа веахзуба, живите в ней, покупайте в ней и удерживайте ее». То есть Хамор предлагает полные гражданские права для Якова и его семьи. Но он, Хамор, пришел не один, с ним пришел и Шхем, его сын, Ваямар Шхем Алавия Валь Ахея, и сказал Шхем отцу ее и братьям ее, Эмцахен Байнехем Ашер Тамру Элай Атен, и сказал, мне бы только найти милости в глазах ваших. Арбу алай меод могар, назначьте мне самый высокий колым, который можете. Умматан итна, я вам дам его, кашер тамру, как скажете. Ветнули этна ралиша, только дайте мне эту девочку в жены. Мы говорили, что Тора говорит о средней рыночной цене за девушку в этом случае. Простите, это очень цинично звучит, но действительно такие были отношения, что был установленный колым, установленная плата за девушку в такой ситуации. С одной стороны, чтобы это не стало причиной шантажа, по которой отец затребует огромные деньги, а дочь останется в таком вот подвешенном состоянии, с другой стороны, чтобы насильник не мог сказать, у меня нету таких денег, и поэтому я и не буду на ней жениться. Выглядит все это цинично, выглядит все это мерзко, выглядит все это ужасно из нашего 21 века, но на дворе был совсем не 21 век. Итак, Хамор предложил гражданские и политические права, а Шхем со своей стороны попросил, что дайте мне любую плату, и я заплачу. Казалось бы, в условиях того, что Дината в этот момент находится во дворце. С кем, если не выяснить? Дворец – это предложение, от которого трудно отказаться. «Ваягану бне Яаков вецхем ветхамора вив бемирма». А сыновья Якова, опять обратите внимание, действующие, сыновья Якова здесь присутствуют, но говорят, делают сыновья. Они отвечали ему, им обоим, хитростью. «Ваидабру ашер тима эддин ахутам». Они говорили с ним хитростью, потому что он осквернил их сестру Дину. «Ваямру алейхем лонухаля асот даваразе». И сказали, мы не можем делать такое дело, «Летет это хотейну ли иша шерло арра», человеку, у которого не обрезание, человек, который не обрезан. «Кихир пауляну», это нам позор. «Ах безот наут лахем», но мы соблаговолим вам, «им тию камону ли амоль лахем коль захар», если вы будете как мы, чтобы обрезаться вам всем. Обратите внимание, хитрость в хитрости. Вроде бы сначала они говорят, мы не можем дать точку нашего за необрезанного человека. Казалось бы, требование обрезаться сначала подается как требование только к самому Шхему. Но с другой стороны, мы согласимся с вами, только если вы будете все как мы. Почему? Потому что вы же предлагаете, чтобы мы дочерей ваших брали, и нам наших дочерей, и вам наших дочерей давали. То есть вы всякого человека мужского пола должны обрезывать. Вы натноет мнатейну лахем, и мы будем давать наших дочерей вам, каких мы захотим. Да, это обратите внимание, здесь есть очень много тонкостей в формулировках. Мы вам будем давать дочерей, не вы будете брать наших, а мы будем вам давать наших дочерей, каких захотим и каким согласимся, в эдбунотехем никах лану, и будем брать ваших дочерей, опять-таки, каких захотим, вейшавну вейтхем, и будем жить с вами, ваину лиам эхад, и будем с вами одним народом. Ваимлетишмеу алейну, а если вы нас не послушаете, лиамоль, не лиимоль, обрезаться, валякахну эдбетейну, валяхну, мы возьмем нашу дочь и уйдем. Вот такой план у них. Казалось бы, есть вариант разрешить все миром в ту или в другую сторону. Возможно, что часть хитрости, мы еще поговорим в следующей, может быть, беседе, в чем же заключалась хитрость братьев, если Яков присутствовал и слышал об этой хитрости, почему ему не понравилось то, что братья потом сделали, в чем была хитрость, но мы читаем здесь неожиданный момент ситуации. «Вейтеву девреем бейней хамор». И понравились им, понравились в глазах хамора их слова. «Вы бейней шхем бен хамор». И Шхему тоже они понравились. И папе, и сыну понравились их слова. Так закончились переговоры. В 19 стихе «Велё и хернар ла сота товар» и не задержался юноша с тем, чтобы это сделать, первым образцово показательно обрезался кихафац бебат Яков, ибо он возжелал дочери Якова, «Ву нихбат миколь бейт авив». А он самый уважаемый во всем доме отца. И так он самый уважаемый, и он обрезался, ну и, разумеется, следом мы ожидаем, что обрежется весь дом, и об этом мы поговорим с Божьей помощью в следующей беседе, потому что и так получился долгий разговор. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, проповедует Его Слово, Его учение. Благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, мужей ваших и жен ваших, дочерей ваших и сыновей ваших, внуков ваших и внучек ваших, и дедушек, и бабушек, и прабабушек, и прадедушек, кто еще в добром здравии даст исцеление больным, даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст мудрости тем, кто ищет ответы на свои вопросы, даст мира в ваши семьи, в ваши сердца, в вашей жизни, благословит всеми своими изобильными и полными благословениями. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.